поздно. В 20:00 вечера ее разбудила бабушка. И оказалось, что ей все-таки удалось уйти совсем далеко, потому что, проснувшись, она не сразу сообразила, где находится. Из такой далекой дали вернулась она в бабушкину комнату, в парно-симметричный и правильный мир, и поразилась склоненному над ней яркому лицу, которое было словно перевернутым и неузнаваемым, как будто просторы сна, в котором она пребывала, были по природе своей столь убедительно единственными, что исключали и самую возможность какой бы то ни было парности, симметрии. Белла Зиновьевна со своей стороны с изумлением разглядывала 4 свежих царапины, которые шли от лба через щеки к самому подбородку. «О, Господи, Лили! Что с твоим лицом?» — спросила Белла Зиновьевна. Девочка на минуту задумалась. Так глубоко она забыла дневное происшествие. Потом оно всплыло. Все разом. Со всей предыдущей недели и прошлым летом. Но всплыло в совершенно неузнаваемом, измененном ничтожном виде. Все оно было чепухой, незначительной мелочью и давним-давнишним полузабытым событием. «Ерунда, с Бодриком подралась», — беспечно улыбаясь сонным лицом, ответила Лиля.
«То есть как подралась?» — переспросила Белла Зиновьевна.
«Да глупости какие-то. Зачем Христа распяли?» — улыбнулась Лиля.
«Что?»
— сведя свои черные брови, переспросила Белла Зиновьевна. И, не слушая ответа, велела ей немедленно одеваться. Отблеск того гнева, что обуял Лилю около подъезда, взметнулся над ее бабушкой. «Какая низость! Какая черная неблагодарность!» — клокотала Белла Зиновьевна, волоча за руку упирающуюся Лилечку к бодровскому жилью. И дело было, в конце концов, не в аккуратных тридцатках, которые Белла Зиновьевна пунктуально преподносила на празднике этой опустившейся несчастной пьянчушке, и не в стопочках старых Лилечкиных очень еще приличных вещей, а дело было в том, что по симметрическим понятиям ее справедливости не мог Тонькин сын руку поднять на ее чистенькую ясную девочку, на ее розово-смуглое личико, оскорбить ее своим грязным прикосновением, этими ужасными царапинами. Надо было, кстати, перекисью промыть. Белла Зиновьевна постучала и, не дожидаясь отзыва, распахнула кривую дверь. В комнате с большой печью, с низко натянутыми веревками, с сырым бельем, как-то не сразу можно было и разглядеть, где что, кто где. Пахло еще хуже, чем от Красной Москвы, самым, что ни на есть, страшным низом, мочой, гнилью, грибом и водорослью. «Тоня!» — повелительным голосом окликнула Белла Зиновьевна, и за печкой что-то зашебуршало. Лиля озиралась по сторонам. Больше всего ее поразил пол. Он был земляной, кое-где покрытый неровными досками. В углу на железной широкой кровати с ржавыми прутьями, точно такими же, что и на школьной ограде, на пестром одеяле лежал Бодрик. В ногах его сидели Нинка с Нюшкой и наматывали на спинку кровати широкие мятые ленты, старательно оплевывая их перед тем, как сделать очередной виток. Возле кровати на полу стоял кривой, потерявший былую округлость таз. Из-за печки, оправляя на ходу юбку, вышла, слегка покачиваясь, низенькая Тонька. «Тут я, Белла Зиновьевна!» Она улыбалась, и на каждой щеке ее широкого плоского лица промялась по большой и круглой, как пупок, ямке. «Ты посмотри-ка, что твой Виктор с моей девочкой проделал!» — строго сказала Белла Зиновьевна, а Тоня таращила свои белесые глаза и все никак не могла понять, что ж такое он проделал. В тусклом освещении царапины, так оскорбившие Беллу Зиновьевну, были вообще незаметны. Лиля пятилась задом к порогу, ей было стыдно. Витька мотнул головой, свесился с постели и тихо блеванул в таз. «Ах ты, зараза!» — повернувшись к сыну, крикнула Тонька. «А ну, вставай! Чё разлёгся?»